начинается страна, как известно, от Кремля. Путеводитель по Кремлю.
Здравствуйте, это программа «Путеводитель по Кремлю». Меня зовут Наталья Андреасин. И с нами, как всегда, писатели и исследователи Олег Шишкин. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошлую программу мы посвятили попытке выяснить, как все-таки образовалась Москва, потому что все это дело непросто оказалось. Вот, кстати, если кому интересно, вы можете послушать запись нашей программы на сайте kp.ru в разделе «Радио». Я напомню, разбирались мы между двумя холмами, Кремлевским и так называемым Боровицким и Таганским. А сегодня будем смотреть на невидимый Кремль. Вот так вот, потому что приходишь в Кремль, видишь то, к чему ты привык, и думаешь, что ты все про него знаешь. На самом деле там оказывается масса всего, что было вот на этом месте, еще вот на том, но что спрятано за стенами.
Ну, на самом деле много чего спрятано за этими стенами, и много чего находится еще и в земле. И это связано с очень прихотливой историей создания этой крепости. И прежде всего с моментом, который, в общем, часто возникает, когда разговор идет о каком-то средневековом замке, тем более о таком большом, каковым являются кремлевские стены. Конечно, вставал вопрос прежде всего о том, чтобы весь этот замок при строительстве был окружен водой. Но эта вода, конечно, может быть защитой от врагов. И, кстати, что немаловажно, от пожаров. А город в средние века был в основном деревянный, он часто горел. Но, с другой стороны, эта вода может быть и проблемой. Потому что, находясь под стенами, она может эти стены разрушать. И это очень непростая задача — построить такую крепость, чтобы все-таки вода не разрушала эти стены, а именно служила неким укрытием. Несмотря на то, что Кремль был строиться начал еще, конечно, при Юрии Долгоруком как крепость, а в принципе даже и раньше еще, вот при этом бояре Никучке, в действительности только с приездом итальянских архитекторов, которые приехали в эпоху Ивана III, вот в конце 15 века, встает вопрос о том, каковыми должны быть эти гидрологические сооружения, что должно на них находиться. Вот мы говорим «невидимый Кремль», но мы не видим и реку Неглинка, которая сегодня течет в трубах под Александровским садом. Когда приехали итальянские инженеры, они, конечно же, придумали очень оригинальную систему подачи воды из Неглинной в канал, который должен был идти вдоль, значит, Кремлевской стены, идущей по Красной площади, ну, выходящей Красной площади. Вот. Собственно, этот канал создавал Оливис Новый, итальянский архитектор. И этот канал был окончательно построен в 1508 году. Он состоял из 4 секций. Эти секции могли независимо друг от друга заполняться водой. И одна секция была таким сухим доком. В этом сухом доке длительное время находились подаренные русским царям животные от персидского шаха, там, и от английской, по-моему, королевы львов там дарили. И, значит, еще, по-моему...
То есть они их не в клетках держали, а прямо во рву?
Да, во рву. То там и слон находился, который подарил шах Тахмасп, по-моему, Тахмасп Ивану Грозному. Вот. Это такой белый слон.
Нет, слон Алексею Михайловичу.
Нет, и Ивану Грозному тоже был подарен.
А Ивану Грозному львов дарили?
Нет, слона тоже.
Под стать.
Слона тоже. И слона тоже. Конечно, это был прообраз московского зоопарка. Здесь находился зверинец.
Царский.
С другой стороны, в этом зверинце шла и любимая, допустим, царем Михаилом Федоровичем потеха. Заключалась она в следующем. Здоровенные русские мужики реально боролись со здоровенными медведями, с голыми руками, и побеждали иногда. Это вам не корида, да? Это где-то там бык бегает.
Да, корида отдыхает.
Да, корида отдыхает. Тут человек в рукопашную вступал с медведем. А вот Михаил Федорович очень нравилось смотреть. Это был первый Романов. Он смотрел, как, в общем, происходило вот это вот. Но правда, должен сказать, что, конечно, победителям вручались серьезные денежные награды. Здесь никакого, значит, обмана не было. Здесь все было по-честному, по-настоящему. Победил, так победил медведь. А его вот попробуй победи. Вот, и сегодня, кстати, считается у цирковых артистов медведь очень коварным зверем. Потому что он делает вид, что он подслеповат. Он идет вот как куда-то лапы простерев. И потом он бьет этими лапами. Это удары очень сильные.
Мягко говоря,
да, сильные. Но правда, угу, было одно но. Угу. Эти бойцы, люди, они надевали такие странные кафтаны с иголкой. И медведю было очень сложно их вот так вот. Но иголки, причем металлические. Это фактически, ну, ясно. Они как ежи как какие-то выглядели. Вот сложно было вот объять такого человека.
Правильно, медведь хитер, а наши-то тоже...
Ну да, они простые. Так что есть как бы некая форма все-таки защиты существовала. Но мы немножко удалились от темы гидрологических сооружений. Помимо просто гидрологии, вставал вопрос, а как осушить, допустим, вот ту часть холма, которая выходит сегодня в Александровский сад. Особенно вот ту, которая прямо к самому Боровицкому холму подходит. Потому что там длительное время тема вот разрушения именно водой, она была. А вода, конечно, разрушает фундамент. Это, само собой, очевидно. Вот из тех итальянских архитекторов, которые приехали, практически все, почти все, имели представление о гидрологии и занимались ей напрямую. И это был, конечно же, Аристотель Фьераванти. Мы о нем знаем как об авторе, значит, вот, Успенского собора, вот этой главного храма русской монархии. Главный, это храм, главный храм русской монархии. Но Аристотель Фьераванти был известным гидрологом. Он занимался именно гидрологическими сооружениями и в Венгрии, и в Италии. И потом он, кстати, делал еще и понтонные мосты.
Что осталось от всех этих изобретений? К этой теме вернемся буквально через несколько минут. Пока послушайте небольшую рекламу и новость.
Путеводитель по Кремлю. На радио «Комсомольская правда». Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу «Что будет?» слушайте каждую среду в 19:05 по московскому времени. Начинается страна, как известно, от Кремля. Путеводитель по Кремлю.
Здравствуйте всем, кто присоединился к нам. Это путеводитель по Кремлю. Мы ходим пока вдоль стен, потому что разбираемся с сооружениями, которые должны были поставлять воду в древние века в Кремль. Об этом нам рассказывает писатель и исследователь Олег Шишкин. А в перерыве мы, между прочим, договорились, что он сейчас интригой такой поделится. Вот все, вам слово.
Значит, поставляли воду, и, кстати, поставляли воду, это, кстати, чистую воду. Допустим, и сегодня существует чистый родник, который находится в угловой арсенальной башне. Прям практически в фундаменте. Эта башня настолько огромная, это самая большая башня в диаметре из всех кремлевских, ну, которая стоит прямо напротив исторического музея, да? Вот. Но вот в ней находится родник чистой воды. И благодаря величине этой башни...
Прям до сих пор находится?
Да, вот считается, что да. Считается, что эта башня вроде бы могла стать донжоном, да, вот главной башней вообще всей крепости. Иностранцы думали, что донжоном, конечно, является колокольня Ивана Великого, потому что она, очевидно, выделяется, ну, да, на фоне всего сооружения. Но вот что интересно. Главные архитекторы те, кто действительно создавал сооружение. Это и Аристотель Фиораванти, и Пьетро Антонио Салари, который построил большую часть Кремлевской стены, часть башен, и построил даже Грановитую палату. Они были коллегами и работали одновременно вместе с Леонардо да Винчи. И сегодня...
Ничего себе.
И сегодня есть версия. Она как бы версия, но тем не менее даже Дмитрий Сергеевич Лихачев в эту версию уверил. Считает, предполагается, что вот так называемый выпавший период из жизни Леонардо да Винчи с 1499 по 1502 год, возможно, он провел в Москве. И, возможно, это было связано с тем, что и он тоже был гидролог. Он тоже занимался гидрологией. Вот. И какие-то вот эти сооружения, и даже стены, которые потом нашли эти рисунки Пьетро Антонио Салари, они нереально похожи на рисунки Леонардо да Винчи. То есть там есть вот этот элемент. Но вообще вся семья Салари, она из Милана. И Леонардо да Винчи очень долго работал в Милане. Вот, вот они в течение 100 лет эта семья строила Миланский собор. Значит, Салари был один, значит, из этого семейства.
Слушайте, вот. После вашего рассказа все пойдут искать следы Леонардо да Винчи в Кремле.
Ну, они есть там. Но, по крайней мере, точно Пьетро Антонио Салари что-то усвоил от Леонардо да Винчи, даже если бы его и не было там. Но он был его учеником. Он был человеком, который все это, в общем-то, освоил как непосредственный навык и применил в Кремле. Крепость была огромная, по европейским меркам невероятных размеров. Да? Вот. Я больше Кремля видел только, знаете, только Агру. Вот Агра в Индии больше, как крепость, да? К тому же просто в Агре еще есть 8 или 9 этажей под землю уходят.
Не уезжайте от нас, да, так далеко. Хорошо. Вернитесь, пожалуйста, хорошо, обратно.
Значит, конечно, когда мы говорим о невидимом Кремле, мы говорим еще о тех сооружениях, которые в нем были. И которые в нем будут, кстати.
Вы только не сказали, да, про ров, да? Вот, да, где сейчас этот ров засыпан, ров уже, в котором держали, да, львов, слонов и прочее?
Алевизов ров, он идет вдоль Кремлевской стены, которая и, по сути, разделяла ее с Красной площадью. Угу. Вот. Он шел от угловой Арсенальной башни до Москворецкой башни, вот, которая возле Москворецкого моста. И там была небольшая перемычечка. Вот, кстати, тут у нас есть картинка, где у нас Лепяло, по-моему, делал эту реконструкцию. Тут есть, значит, вот этот самый ров. Значит, конечно, этот ров
используют. На картинке есть ров, да, вы можете на сайте, на любом сайте увидеть, если наберете в интернете. Это я вам так озвучиваю то, что я вижу в студии.
Мы можем сказать и вот еще любопытную вещь, что, конечно, ров – это не только звери, да, но это еще и, в общем, проходившие, в том числе и на Красной площади, казни. Потому что трупы казненных сбрасывались в этот самый ров. И когда вот возникает такой вопрос, знаете, очень актуальный, да, вот, а вы знаете, ведь никогда же на Красной площади никого не хоронили.
Да-да-да.
Хоронили.
Еще как.
Еще как. И более того, хоронили в том числе и невиновных. Вот рядом, прям напротив этой самой Сенатской башни, которая по центру, рядом с мавзолеем, да, вот когда-то в центре Красной площади стоял храм на крови невинно убиенных. Он возник в эпоху Ивана Грозного.
И то есть тут порубил, там помолился.
Ну, вот надо сказать, что Иван Грозный был толерантен, да, вот он все-таки позволил такой храм построить, то есть он понимал, что у него могут быть.
Искупает-то нужно, ну, где-то могут грехи, быть, да.
Да. Да, ведь он же когда-то и Курбскому там писал, знаешь, что вот если ты приехала бы, повинился бы передо мной, ну да, наверное, я бы тебя и убил.
Ну, в общем, так логично, да. Мы с вами подошли от преступления к искуплению, да, грехов, да. Я намекаю на то, что от рва, да, вот с этой ужасной историей мы переходим к монастырям, которые были на территории Кремля.
В июле 2004 года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил о том, что эти монастыри будут восстановлены.
Да, мы имеем в виду Чудов
и Вознесенский монастырь. Но мы должны сказать, что там есть еще одно сооружение рядом с ними, которое мы тоже не видим, но которое, в принципе, важно. Это Малый Николаевский дворец. Он так оригинально вставал, что вот на этой Ивановской площади, которая нам тоже важна, потому что это площадь в Кремле, и мы с ней связываем само понятие «кричать во всю Ивановскую». Вот, значит, вот он соединял эти монастыри, хотя он был более поздней постройки. Вот. И в этом Малом Николаевском дворце когда-то родился, между прочим, император Александр II. Вот прямо там, в Москве. Значит, два монастыря. Чудов монастырь, который был связан с истории митрополита Киевского и всей Руси Алексия, который ездил в Орду и якобы вылечил там Тайдулу, значит, мать Джанибека. Вот. Но на самом деле, скорее всего, произошло другое. Ему, может быть, вот выдали все вот эти преференции, связанные с местом, кстати, для этого монастыря, где когда-то находилось, вообще-то, татарское, в общем, такое татарское, скажем, подворье было. Там чуть ли не почта татарская находилась. Вот ему дали, тем не менее, это место для чудо-монастыря, которое он построил. И там даже хранился его хитон, который ему подарили в Орде за излечение этой самой Тайдулы.
Сумасшедшая история, на мой взгляд, да? Это из серии «Молиться кротко за врагов». Вот еще в те времена.
Да.
Получается так.
Но да? Есть версия, что Тайдула дала ему деньги. И даже не Тайдула, а сын Тайдулы, соперник Джанибека, дал ему деньги за то, что он Джанибека не вылечил. Джанибека не вылечил, а не Тайдулу. Потому что Джанибек был очень свирепый хан. Очень опасный. И, в общем, как бы таким образом... Ведь если ты не вылечил, ты как бы и не отравил. Ты просто не получил. А мог бы вылечить, да? Ведь мог бы вылечить. Это одна из версий. Рядом находился Вознесенский монастырь.
А мы в него попозже переедем. Да? Давайте про Чудов еще есть,
значит,
что рассказать.
Лжедмитрий,
еще.
Да, в Чудовом монастыре действительно одно время монахом был Лжедмитрий или Григорий Отрепьев. И его судьба, конечно, связана с этим монастырем напрямую. В Чудовом монастыре находился и штаб оккупационной наполеонской армии. Вот, поэтому он связан и с темой 812 года очень, очень сильно. Вот. Ну и вообще Чудов монастырь – это место рождения русской истории как таковой. Как бы летописное место, где правилась официальная версия истории, она там создавалась.
Правильно.
Вот, да, и даже оттуда потом были какие-то летописи времен Ивана Грозного, который смотрел сам Иван Грозный и правил их. Есть эти надписи «Не так было», он писал. Потому что ему казалось, что это все должно было быть иначе. Было ли это иначе, или это не хотелось, чтобы так было самому Ивану Грозному.
Ведомо
это,
только самому это, Ивану Грозному.
Да, это вот такая большая тема. Но действительно, монастырь занимал очень важное место. Он вот вклинивался и уходил прямо к, опять же, к сенатскому, вот к правительствующему сенату примыкал, соединялся, значит, сзади с этим самым монастырем уже женским, о котором вот мы будем говорить, и обходил как бы вот одним боком Малый Николаевский дворец, который мы тоже не видим. Да, и это все эпоха, значит, очень важного такого тоже героического времени, потому что, допустим, вот уже этот самый монастырь Вознесенский, он создавался, идея создания его, она возникла у жены Дмитрия Донского.
И к этой части истории мы перейдем буквально вот после короткого перерыва. Не переключайтесь.
Путеводитель по Кремлю. На радио «Комсомольская правда». Здравствуйте. Я Давид Шнейдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное – о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры, в общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств – программу «Синемания». Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда». строится страна, как известно, от Кремля. Путеводитель по Кремлю.
Итак, это программа «Путеводитель по Кремлю», и сегодня мы говорим о невидимом Кремле, о том, что не сохранила, не донесла до нас история, и где найти следы, хоть какие-нибудь. И мы обещали поговорить про Вознесенский монастырь, который создавала, как мы сказали в предыдущей части программы, жена Дмитрия Донского.
Да, жена Дмитрия Донского. Почему ей было важно сделать вот именно в этом месте, кстати, монастырь?
Да.
Потому что с этими башнями, с башней Спасской, которая, в общем-то, он находился рядом, с башней, кстати, Беклемишевской, которую еще Москворецкой называют. Вот эти башни, вот Беклемишевская башня, которая сейчас не проходная, она была в эпоху, значит, Дмитрия Донского проходной, проездной, да? Потому что и Кремль сам был белокаменный в тот момент. Это ведь итальянцы его сделали кирпичным. Они построили кирпичный завод для того, чтобы сделать этот кирпичный Кремль. Это место, которое она определила как место будущего монастыря. Оно было важно прежде всего тем, что это должен был быть монастырь женский. С другой стороны, там должны были быть усыпальницы русских цариц и великих княжон. Все это так оно и было. И в этом монастыре некоторое время находились невесты царские.
Но имеется в виду сейчас живые, перед свадьбой.
Да, но могли быть и даже в момент смотрин там могли находиться. Потому что смотрины были невероятные. Там, допустим, у Алексея Михайловича, там, допустим, 66 невест приехало. Он должен был среди них, среди них выбирать. Вот.
Бедненький.
И да, это всегда было, значит, тоже невероятный выбор был. А, допустим, вот Михаил Федорович, он выбирал третий раз выбирал невест, потому что на первой ему не позволила мать жениться, вторая умерла, кстати, практически через несколько месяцев после свадьбы Долгорукая, и считалось, что, возможно, ее отравили, а вот третья, Стрешнева Евдокия, она вообще ехала не на свадьбу, она просто с подругой ехала за своей, с Волконской, и вдруг царь подумала, что это значит, что вот эта подруга, вот как бы лучшая подруга, что ж ты наделала, знаете, вот, бывает в таких песнях, вот лучшая подруга, что ж ты наделала, вот да, вот Михаил Федорович сказал, да, вот значит это она моя избранница, и от нее вот, конечно, были и Алексей Михайлович, значит, его сын, с которым мы связываем достаточно долгое правление, очень такое позитивное, хотя там были...
Раскол.
И, да, там был раскол, но
там
по сравнению...
Хватало.
С эпохой смуты это все были шуточки, да, и раскол, и Степан Разин, и все остальное, вот, потому что это была очень позитивная эпоха, и от Алексея Михайловича родилось несколько, трое царей, да? Практически, да, трое царей.
И... Но это другая история.
Да, это другая история.
А мы все-таки в женский монастырь вернемся.
Да. Мы переносимся сюда еще и вот почему. Конечно, наступала эпоха советской власти. Пришла новая генерация политических вождей, которые решили, что сделаем-ка мы вот этот Кремль все-таки невидимым, как невидимый град Китеж. И они решили снести и Воскресенский монастырь, Вознесенский монастырь, и, конечно, Чудов монастырь, и Малый Николаевский дворец.
Чем они уж так им мешали? Почему они не могли расположить свои там офисы, выражаясь современным языком, там? Чем нужно было сносить?
Они решили расположить там свои офисы. И более того, проект, значит, архитектора Рерберга был утвержден. Вот, который стал таким, в общем, проектом вот этого здания, которого сейчас его нет, оно разбирается постепенно. Оно разбирается, да. Вот, значит, это, по-моему, было, значит, вот такое вот изначально даже какое-то военное училище. Ну вот, но само оно было недолговечным. Ну вот, кстати, если бы мы летели с вами на дирижабле, на немецком дирижабле, по-моему, даже граф Цепелин летел в 1930 году, мы бы увидели свежие пространства, пустые, на которых ничего не находилось. Здесь недавно еще стояли, значит, оба этих монастыря, стоял еще Малый Николаевский дворец, стоял храм Михаила Малейна, есть еще такой был маленький храм, он примыкал к Вознесенскому монастырю, он прямо между Спасской башней и Вознесенским монастырем находился.
всего, все это стерли с лица земли.
Да.
Страшно сказать. Значит,
не только, там еще больше храмов. Некоторые храмы были к башням, примыкали к кремлевским, вот с внутренней стороны.
Вознесенский собор, вы рассказывали, что да. там были усыпальницы, да?
Да, да. То есть, Вознесенский монастырь.
Да. Вознесенский монастырь, ну, да, ну, собор. Соответственно, и собор, да. который там был в центре. И
братский корпус там тоже был, да. Это большое сооружение, да.
И там же было невероятное количество могил. То есть, все это осталось? То есть,
эти
здания снесли?
Погребения перенесли, конечно, в Архангельский собор.
Ах,
это усыпальница русских монархов и великих князей. Но их положили, конечно, в подвал. По сути, в этом есть даже определенное какое-то гендерное событие. Да? У мужчин есть усыпальница, а вот у женщин нет. На самом деле она есть. И, конечно, тела, останки княжон нам много о чем говорят. Потому что понятно было, что некоторые из них, конечно, были отравлены.
Вот как.
Ну, возможно, некоторые и отравились благодаря, как ни странно, той косметике, которая тогда применялась. Потому что очень часто это были чистые химические компоненты. И сурьма, даже и ртуть.
А мы все думали, что свеклой натирали щеки.
Ну, свеклой тоже натирали щеки. Но, и, кстати, тоже вот такой
странный. И чем беднее, тем проще, да, была косметика. Чем богаче, тем опаснее для жизни.
Чем ярче. Практически люди были похожи на индейцев. Вот женщины, да. Потому что были красные щеки. А могли быть и черные зубы. Потому что наступила эпоха, когда в моду вошел сахар. Вот от сахара зубы-то гниют. Мы знаем, что они чернеют. А чернота... А
стоматологи тогда не придумали отбеливание.
Считалось, что если у женщины черные зубы, то, конечно, она ест много сахара. А сахар только все богатые люди могут позволить. Вот поэтому гнилые зубы были показателем того, что, в общем, состоятельная семья, действительно, они многое могут себе позволить. Поэтому давайте-ка зубки-то мы покажем, что у нас там, значит, с ними происходит. Вот. Поэтому зубы должны были быть черными. Значит, вот смотрите, мы говорим невидимый Кремль. Но часть из него мы все-таки видим. И вот как интересно. Ну, вот, допустим, у нас есть Никольские ворота. Они в Никольскую башню превратились в 1801 году. Угу. Когда была построена вот эта верхняя часть. А до этого были просто ворота. Эти ворота очень важные. Вы понимаете, да, о каких воротах я говорю? С них, в сущности, начинается Никольская улица. Вот, с них именно. И вообще все ворота Кремля, то есть все башни Кремля, это башни, в принципе, проездные изначально. И от них действительно начинались улицы. По сути, это был такой вот, получается, центр такого позиционирования, что ли, да, такой GPS в будущее, уводивший, значит, строителей будущих архитектурных сооружений и тех, кто будет прокладывать улицы, проспекты и все прочее. Вот. Значит, вот на Никольской башне возникла вот, то есть на Никольских воротах возникла вот эта башня. Она возникла как реплика, причем храма, католического храма, который находился в Старгороде, это в Померании. В Старгороде, вообще-то далеко, и кажется, при чем здесь?
И при чем вот, здесь, да, собственно.
А вот, видимо, при том, что там высадились когда-то крестоносцы и будущие мальтийские рыцари. А ведь Павел I был гроссмейстером мальтийского ордена, а Александр I, а ведь это выстраивалось к его коронации, к нему тоже перешла часть вот этого титула мальтийского. И вот он решил этим и отметить. А вы заметите, что башня эта несколько необычная. Она, кстати, даже напоминает почему-то строение... Значит, Царицына, да, вот обратите внимание, такие какие-то белые проложенные вот такие вот линии,
ну,
на
да,
ней,
кстати,
узоры
есть.
Такие, да. Вот, значит, вот это все вот оттуда. Но с другой стороны, вот, кстати, когда мы говорим, видимый, невидимый Кремль, есть еще интересная ассоциация. Конечно, эта башня была прообразом здания, высотного здания на Красной Пресне. Вот оно с него тоже построено. Да, и вот эти маленькие башенки, на самом деле, это пятистопный храм получается тоже. Это ведь, ну, и католический собор.
Это, вот. Да, это просто невероятные такие
а вот
параллели, которые никто,
да.
я думаю, не задумывается.
А вот, тем не менее, это так оно и есть. И вот, вы видите, мы от башни, от видимой башни переходим к невидимым воротам, которые, тем не менее, существуют и видимы, да? И, а с другой стороны, мы уходим и даже в высотные здания сталинской архитектуры.
Современные, да. И уходим, и обязательно возвращаемся, по крайней мере, в нашей программе. Мы действительно к вам вернемся через неделю. И, Олег, о чем будем говорить? Наверное, о Баженовском Кремле?
Да, мы поговорим о том, каким должен был быть Кремль в случае реализации проекта Баженова.
И какие сюрпризы нас там ожидают. Да, обязательно, конечно, дождитесь. Счастливо.
Путеводитель по Кремлю. На радио «Комсомольская правда».
Уинстон Черчилль как-то сказал: «История меня простит, ведь я сам пишу ее». И действительно, историю пишут одни победители. Другие ее фальсифицируют. Я, Николай Сванидзе, представляю взвешенный взгляд на российскую историю. Жизнь страны глазами ее жителей. Дневники, воспоминания, заметки в газетах.
Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22:05 на радио «Комсомольская правда».